Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся в первой части книги царей и в девятой главе. Точнее, начинаем сегодня девятую главу. Пока что мы еще никак не расстанемся с царем Шломо. Не то, чтобы мы хотели расстаться, но вот мы уже приближаемся после 11 главы. Потом пойдет уже повествование о других царях. И, разумеется, там будет каждому отведено несколько глав, не более чем несколько глав, или же вообще одна глава, или же даже во второй части книги царей будет по несколько описаний, по несколько царей, их жизни, деятельности, все их славные поступки или бесславные, но пока что царь Шломо, и, соответственно, очень много информации, и давайте ее разбирать. И было, первый стих, 9 глава, и было после того, как Шломо закончил постройку дома Господня и дома царского, и всего, чего желал Шломо, что он хотел сделать, явился Господь Шломо во второй раз, как явился ему в Гивоне. Сказано, подчеркнуто, что здесь два раза Всевышний являлся Шломо. Почему? Почему и нет? Ну, сказано в два раза, значит, два раза. Может возникнуть опасение или ошибка, ошибочное мнение на основании того, что сказано в главе 6. И было, когда шло, как там сказано... Шестая глава, 11 стих, и было слово Господне Шломо. Так вот, это не был второй раз, это было обращение не через пророчество напрямую от Всевышнего к Шломо, а было пророчество, обращенное через посланное Шломо, через Ахия Ашилони, пророк, который существовал и пророчествовал в то время в народе Израиля. А первый раз, об этом говорится в главе 3, о том, как Шломо Всевышний открылся в Гивоне во сне, и после чего и был Мишпат, когда Шломо выбрал мудрость перед всеми другими благами, и Всевышний сразу же послал ему экзамен в виде двух женщин, двух блудниц, которые предстали перед ним, три мнения, да, что это за женщины были. Смотрите наши предыдущие уроки, и вновь только здесь Всевышний открывается Шломо после того, как он закончил возводить храм. 7 лет он строил храм, 13 лет он строил свой дом, что спасло его от того, от наказания, прямого и быстрого наказания от Всевышнего, ведь он женился на дочери Паро, на дочери фараона, которую также звали Батя. К сожалению, она была великая грешница, а не праведница, как та Батя, о которой мы знаем, спасительница, та, которая вытянула Моше из реки Нил и воспитывала его, и потом прошла гиюр, стала частью еврейского народа. Эта батя ввела Шломо во многие грехи, вся ее жизнь была посвящена только тому, как бы его еще куда-нибудь затянуть подальше от служения Всевышнему, и только благодаря тому, что Всевышний, что Шломо строил 13 лет храм, свой, 7 лет храм и 13 лет свой дворец царский, этим он показал, где его настоящие приоритеты. Не что храм для Всевышнего он стремился построить как можно быстрее, а вот дом для себя, свой дворец, пусть это также часть царского величия, что является и величием также и всего Израиля, однако все же здесь это дом для себя и дворец для себя, и поэтому Шломо строил его не спеша, как бы ленясь. Он больше стремился постигать мудрость. Но вот когда спустя 20 лет он наконец-то закончил эту работу, Всевышний открывается ему вторично, что и подчеркнуто в стихе. Стих 3. Теперь Шломо, в принципе, за это время должен был подняться в духовном плане. И мы знаем, что мудрее его не было на земле. Из всех живущих до него и после него в пророческом даре он, конечно же, не преуспел. И вновь из-за того, что сердце его не совсем было со Всевышним, а не только батья, дочь Паро, но и другие многие жены, и среди тысячи жен было много неправедных женщин, на которых Шломо не смог повлиять, и они, наоборот, повлияли на него в конце его дней. И вот это помешало Шломо прогрессировать и к уровню абсолютного праведника. Ведь пророк, который получает пророчество на самом высшем уровне, а их у нас есть много, пророк, он должен быть абсолютно исправленным человеком, и сердце его должно быть только со Всевышним. У Шломо это не получалось по выше приведенным причинам. И поэтому за 20 лет он не смог достичь нового уровня, более высокого уровня, когда он принимает пророчество наяву, когда все его органы под его контролем. А это происходило в состоянии сна, как и первый сон. И вот это вот замечание о том, что как первое пророчество в Гивоне было в состоянии сна, так и это пророчество спустя 20 лет получено все так же, по-прежнему, в состоянии сна. И что же сказал ему Всевышний? Сказал, стих 3. «Сказал ему Господь, услышал я молитву твою и моление твое, которыми ты молил меня. Посвятил я этот дом, который ты построил пребыванию имени моего, там вовеки. И будут очи мои и сердце мое там во все дни». Очень важный стих, в котором есть несколько частей. И вначале говорится о том, что приводится несколько видов молитв, два вида молитв. Сначала говорится, если прочитать на иврите, «Шамати эт тфилатха», а потом «Вээт тхинатха, ашер итхананта лефанай». «Я слышал твою молитву, и должно было быть сказано, которое ты возносил передо мной, которое ты молился передо мной». Как сказано потом, «И твое моление тхина, которым ты умолял меня». Сказано же только вот, которым ты умолял меня, только по отношению к слову тхина. И почему? Тфила, идеальная тфила, идеальная молитва, слово тфила происходит откуда? От, в принципе, абсолютно прилепленным ко Всевышнему. Как там стих звучит на иврите, откуда это учат. «Ватоймер Рахель Нафтулей Элоким Нифтальти им Ахоти гам Яхольти ватикра Шем Нафтали». Шем Нафтали, что она, Рахель, боролась за своего сына и словно была в схватке со своей сестрой, с Рахелью, и также была прикреплена крепко ко Всевышнему. И вот в этой молитве она получила своего сына, которого и в память или в честь о том, что, как она его получила и как она его добивалась крепкой молитвой, будучи абсолютно прилепленной к Всевышнему и также прилепленной к сестре, только уже в другом аспекте, в борьбе со своей сестрой, как бы в соревновании, в этой конкуренции. Поэтому молитва – это нечто, что должно быть идеально вознесено на небеса в идеальном состоянии, когда ты полностью отрешен от всего, когда ни одна мысль в твои головы не проникает, и ты стоишь перед Всевышним. И здесь не сказано, которую ты возносил передо мною, потому что, как в следующих словах «тхина», потому что, опять же, Шломо, его связь со Всевышним не была идеальной. Она была, разумеется, выше, чем у других. Она была, разумеется, лучше, чем у других. Он считается царем цельным, даже в отличие от Давида. Шломо имя об этом говорит. Слово «шалем» — полный, цельный, но не до конца, не полностью. И здесь интересно, есть такие книги, которые пытаются объясняют смысл стиха, смысл сказанного в стихе на основании таамим, то есть вот тех значков, которые словно ноты дают нам не только мелодию, но и выполняют роль знаков препинания. Есть более важные, есть менее важные, есть как останавливающие, есть служебные, которые обслуживают более важные знаки, и, соответственно, здесь нет места для остановки. Так вот здесь над словом тфила есть таам, который называется тлиша. Тлиша ктана, тлиша гдола. Есть разные у них звучания, но тлиша еще переводится как отрывание. То есть само название даже, не только мелодия, а само название указывает, намекает нам на то, что Шломо был талуш. Он был словно бы немножечко оторван на какие-то мизерные размеры, на какие-то мизерные мысли, может быть, но то, что он был занят, опять же, головой был занят, может быть, его тысячу жен, еще чем-то, и этого достаточно для того, чтобы указать, что тфила его не так принималась, как тхина. Вот тхина, что же это тхина? Тхина – это моление, это человек, рав Пинкус, Шимшон Довид Пинкус, Зихрон Левраха, есть у него книга о молитве, и там он приводит несколько, разбирает несколько видов молитвы. Тхина, тфила, шава и так далее, и цаака, заака, если я не ошибаюсь, наака. И там он говорит, что тхина – это каждому человеку доступно, каждому человеку. Это когда человек пристает перед Всевышним, и он просто молится, как нищий, как простой человек, у которого нет заслуг. И, соответственно, такому человеку и с таким подходом ко Всевышнему, ему положено больше, ему дозволяется больше, потому что он и не претендует ни на что. И поэтому здесь, и вот там уже там зарка, сыголь, таам стоит, что он уже больше такой веселый, больше возвышенный. Зарка, не так я пропел, потому что таамим из пророков звучат иначе. Я вообще пропел его как ревии, но неважно. В общем, так говорится в книгах, что вот слово «тхина», оно уже здесь больше подходит к состоянию Шломо, и, соответственно, эта молитва уже была принята до конца. Как и всем советуется, кто не уверен в своем состоянии, если он не может лит патель, или, так как сказано, «ватой мерахель нафтули элоким нефтальти». Вот «тхина» доступна всем. Стих 5. Нет, мы не разобрали 4 до конца. Что здесь сказано еще? «И чистота сердца и правоте исполняют для тебя, я заповедал тебе. Если будешь соблюдать уставы мои и законы мои, то поставлю я царский престол над Израилем вовеки». Стих 5. «То поставлю царский престол твой над Израилем вовеки, как говорил я Давиду отцу твоему, сказав, не переведется у тебя в роду муж, сидящий на престоле Израилевом. Если же вы, сыновья ваши, отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих, уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным божествам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую дал тебе, и дом, который я построил имени моему, отвергну от лица моего, что и произошло в конце концов. И будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов». Известно о... То есть не обещано, что народ Израиля останется всегда на своей земле. Мы это знаем. Мы являемся той волной, которая прибыла сюда, представителями той волны, которая прибыла сюда, пробыв, являясь потомками, в большинстве своем, тех, кто пробыл несколько тысяч лет, более 2000 лет в изгнании. Но цари, все то время, пока существовал трон, цари дома Давида, они всегда оставались у руля, они всегда оставались на престоле, и им настолько Давид и Шломо обладали великими заслугами, что было обещано, что никогда не переведутся их цари, и даже цари отпрыски их рода на престоле. И даже если они будут грешить, то Всевышний будет их наказывать, но не свергать. В отличие от израильских царей, которые израильские уже, я говорю, с взглядом на будущее, когда у сына Рехавама, сына Шломо Рехавама, произойдет разделение при его правлении на 2 государства, и Израильское царство отойдет. 10 колен окажутся вне границ Иудеи и Бениамина, и не под юрисдикцией Иерусалима. И там мы будем наблюдать несколько династий. Омри, царь Омри нечестивый, который родит потом Ахава, и несколько поколений будет править на престоле Йеху, более праведный, но не до конца доделавший свое дело, и, соответственно, тоже пятое поколение уже будет свержена из престола. Ну и будут многие цари просто однодневные, как бы только в течение одного рода будут править, они чем закончится. Эла, царь Бен Эла, пока что сейчас не вспомню. Последний царь, который будет править на престоле, и потом при нем уже он попадет под власть северных соседей наших, нееврейских, и народ уйдет в изгнание. Стих 8. «Дом этот, который был так высок для каждого проходящего мимо него, будет разрушен, и удивится тот, кто ему и свистнет, и скажет, за что Господь поступил так с землей этой и с домом этим». Есть разница в написании между параллельным повествованием, которое ведется в книге Деврей Аямим, и когда говорится об этом, это 8 глава во второй части Деврей Аямим, здесь сказано так, вот стих 8 у нас, да? «Лемашар велишнин, веабайта зе егье эльон». Этот дом будет в будущем, на самом-то деле в Танахе мы знаем, что будущее может быть и как прошлое. Но все-таки написано «Егье», можно понять, он будет вот возвышенным, он будет высшим. А в Деврей Аямим там сказано «Хая Эльон», и этот дом был возвышенным, был тем местом, тем духовным центром народа Израиля, к которому стремились все достойные евреи ежедневно, ежеминутно. Туда были стремлены их взоры и их мысли. Какая разница? Здесь мы знаем, что чем отличаются по какому принципу составляли Аншей Кнессет Агдола, мы уже видели в собрании, сборник пророков и свод писаний. Сборник, свод писаний, свод пророков. Если мы скажем, что это зависит от автора, были авторы, пророки, как так, их это труды, они были введены в книгу пророков, а те, у кого был более низкий уровень пророчества или вообще не были пророками, их труды были составлены или сведены в пророк, свод писаний. Так вот, это неправильно, потому что одни и те же авторы, их труды могут находиться как в книге, в своде пророков, так и в своде писаний. Как, например, пророк Шмуэль, который написал и свою книгу, и книгу судей, и свою книгу Шмуэля до своей Нифтар, до своей кончины. И также Мегилат Рут, которая находится, принадлежит его перу, но при этом она находится в своде писаний. Поэтому объясняют комментаторы, что разница между сводами пророков и писаний, что в своде пророков находятся только те труды, которые были написаны в состоянии пророческого дара, невуа, самый высокий уровень пророчества, а писания, они были написаны через руаха койдеш. Руаха койдеш – это тоже пророческий дух, можно так, но тогда очень перевести, тогда это будет очень, очень похоже на само понятие пророчества, на некий дух, который посещает человека, и он от Всевышнего, однако это не тот уровень, который требуется для пророков. И Эзра, он пусть и был пророком, по мнению Раши, он последний пророк Малахи, народа Израиля и вообще всего мира в истории человечества, однако, по-видимому, книгу Эзры он составлял в состоянии Руаха Койдеш и не выше этого. И вообще написано, что сказано, что большую часть книги Эзра написал Нехемия, который точно не был пророком, ну и свою книгу Нехемию, вторую часть книги Эзры, тоже так же он написал. И поэтому они просто констатировали факты. Они жили несколько сот лет после того, как произошли большинство событий в эпоху первого храма, и поэтому все было записано. Он видел это таким образом. Храм этот, к сожалению, он был, он в прошлом. Здесь же эти строки записаны пророком. И, соответственно, он видел нечто другое, он видел больше. Что же он видел? Говорят комментаторы, что пророчество, путем пророчества он видел, что вся святость, которая была якобы уничтожена здесь, на земле, уничтожены были только камни. Но святость осталась. Осталась, и мы читали в 3 стихе, я его так концовку и недообъяснил, по-моему. «И будут очи мои и сердце мое там во все дни». То есть глаза и сердце Всевышнего, как бы духовные проявления глаз и сердце Всевышнего, они всегда остаются возле этой храмовой горы и по сегодняшний день. Но другие комментаторы говорят, например, Шла Акадош говорит, что речь идет о том, что святость, основная святость, большая часть святости, конечно, Всевышний находится, он там везде, весь мир наполняет собой. На храмовой горе там еще большее какое-то проявление, однако того проявления Всевышнего, присутствия Шхины, которое было во времена первого храма, того уровня, конечно же, не осталось. И куда? Оно вознеслось на небеса, и Всевышний нам вернет это в виде третьего храма, уже с небес, который будет вечным и никогда и никем не будет разрушен. Стих 9. «И скажут, за то, что оставили они Господа Бога своего, который вывел отцов из их из земли египетской, и стали держаться других богов, божеств, и поклоняться им, служили им. Зато навел Господь на них все это бедствие». То есть присвистнет это. Мы уже опять же возвращаемся к простому взгляду на понятие разрушенного храма, взгляд на разрушенный храм, что каждый, кто увидит его, присвистнет. Присвистнет от чего? Или, как мы говорили, от воспоминаний о той святости, которая там была, или же наоборот, от ужаса, когда он видит, что же произошло, что как Всевышний обрушил свой гнев, слава Богу, на камни, но не на еврейскую жизнь, не на еврейский народ, не на еврейские души, и все же евреи, уйдя в изгнание, потеряв свою землю, потеряв храм, свой центр духовный, однако же остались живы и могут продолжать и продолжают служить Всевышнему по сегодняшний день, не меняя его на чужих богов. И было по окончании 20 лет, о которых мы уже говорили, в принципе, это видно из первого стиха, цифра не приводится, но мы знаем, 13 и 7 лет, 7 лет храм, 13 лет его дворец. Было по окончании 20 лет, когда Шломо построил два дома, дом Господень и дом царский. Хирам, царь царский, доставлял Шломо деревья кедровые, как много мы об этом говорили, и деревья кипарисовые, и золото по его Шломо желанию. Тогда царь Шломо дал Хираму, не слышали мы, что есть в Ливане, были капища золотые, не капища, а копи золотой руды. Но он же находился на море, это был центр торговый. Торговые центры и торговые пути по сегодняшний день решают очень многое. И как только кто-то попытается перекрыть эти пути, как я слышал, не знаю, уместно ли здесь приводить, но конфликт в Югославии, это не было противостояние бывшего социалистического лагеря и Сербия, которая была протеже России, и Хорватия, которая протеже обычно Германия с древних времен, и западный мир так, по традиции поддерживал ее, вот, заступили за Хорватию. Нет, просто там были нарушены, они мешали движению каких-то товаров, которые... И торговых путей, которые были налажены до этого. И поэтому не политика, но политика какая? Не поддержка каких-то народов, а именно вопросы, торговые вопросы, денежные. Вот все, что там решало, и поэтому в конце концов НАТО разнесло все сербские вооруженные силы, и это закончилось, мы знаем чем. Так вот, цоровский Хирам, который же был царем Цора, был на тот момент остров, сегодня это полуостров, старая его часть находится в Южном Ливане, и это был порт, через которого шла переправка грузов с востока на запад. И это всегда давало очень важный статус, очень важные и большие возможности. И вот золото, по-видимому, у Хирама было... Из тех мест в мире, где были золотые рудники и добыча золота, но не его личное. Стих 12, или давайте дочитаем 11. «Тогда царь Шломо дал Хираму 20 городов в земле Галилейской». Ну и тут все, без исключения комментаторы, задаются вопросом, ну как можно, есть такой закон, лот и хонену. Не дать ханая, не дать стоянку или не дать возможности укрепиться не евреи в святой земле. Отсюда происходит и проистекает закон, или не закон, а уже его один из параграфов, что нельзя продавать неевреям квартиры в земле Израиля или дома, тем более недвижимость любую, земной какой-то надел. Как же Шломо целых 20 городов подарил Галилее, это уже святая земля, без вопросов. Тут никаких споров нету. Голландские высоты, есть спор на эту тему, является ли она святой землей или нет, или у нее статус как Сирия, которая частично из-за того, что царь Давид захватил Сирию до того, как захватил всю святую землю основную, даже в Иерусалиме у него осталась крепость Евус, поэтому на эти территории они подпали под статус кибуш яхид, захват единственного человека, а не кибуш рабим, то есть всего народа, точнее по приказу Санхедрина. И святость святой земли не распространилась, хотя есть такая опция, что она могла распространиться на любую территорию захваченную при определенных условиях, что это был кибуш рабим, и что вся святая основная, континентальная святая земля будет захвачена полностью. А там мы знаем, мы уже в этой нашей главе сегодня увидим, что еще были до сих пор, по сей день, даже во времена Шломо, анклавы с проживанием там эморийцев и других кнанейских народов, ну и так далее. Но здесь, опять же, возвращаемся к вопросу, 20 городов на континентальной святой земле, основной святой земле, которая земле обетованной. Ну, на каком основании и как? Множество вопросов, множество валит очернил на эту тему, и все поиски этим занимаются. Самый простой ответ – Хирам был уже на тот момент Гертушав. Мы говорили об этом, тоже там разбирали, что когда упоминается его имя в предыдущих главах, во время начала строительства второго храма, простите, первого храма, тоже там появляется Таам над словом Хирам, Тлиша. Тлиша – это Талуш, как мы сегодня говорили, оторванный, что Шломо, как только Хирам вступил в связь дружескую со Шломо, начал поддерживать отношения на государственном уровне, и сказано, что он любил Давида и любил Шломо, поэтому Шломо смог тут же на него повлиять, и Хирам уже был талуш, как бы оторван от своей авода зара, идолопоклонства. Есть предположение, что на этот момент он мог быть Гертушав. Гертушав не еврей, который живет в Святой Земле или рядом где-то, как, например, Нааман, он остался в Сирии, но он принял на себя законы семи заповедей сыновей Ноха, то есть он отказывается от идолопоклонства, он должен выполнять все пункты, которые есть, все семь пунктов, которые предъявляются, требования, которые предъявляются к человеку, который должен быть кошерным неевреем. И вот такому человеку нет запрета продавать. Тот, кто не служит идолами, тот, кто живет, в принципе, под эгидой еврейского народа. Но пусть он и не гер, пусть он не прошел гиюр и не стал частью еврейского народа, не соблюдая все заповеди, ему продавать недвижимость в святой земле можно. И давать ханая разрешается. Другие объяснения. Шломо знал, что Хирам не возьмет их. Но тут тоже есть запрет. В Шульхан Арухе сказано, что есть запрет обманывать людей. Не то чтобы обманывать. Обман напрямую, да, это в Торе сказано. Но есть запрет, когда ты пытаешься как бы обмануть человека не напрямую. Ты говоришь, предлагаешь ему то, что он не купит. Что ты этим выигрываешь? Ты хочешь показать, насколько ты предрасположен к этому человеку, что ты готов был ему дать даже подарок, не продать ему. Не купит, потому что у него нет денег, он не желает тратить деньги. Вот, например, ты предлагаешь подарок, от которого он откажется. Ты выглядишь хорошо, человек этот думает о тебе тоже хорошо, но ты заведомо знаешь, что все равно ты не расстанешься со своей вещью, потому что он ее не возьмет, неважно каким причинам. Так запрещается поступать. Или, допустим, приглашать человека на субботу, зная, что он не придет. Ты не потеряешь дополнительные деньги, которые придется потратить на дополнительные порции для его семьи, большой или небольшой. А зато ты выглядишь в его глазах, как благочестивый человек, гостеприимный человек. Это делать нельзя. Это подпадает под запрет обмана. Но, говорят так, что когда человек, то есть есть как, не, некие разрешения обработать этого человека, когда ты пытаешься решить какие-то проблемы с точки зрения принятого такта. Например, действительно неудобно не пригласить человека. А ты знаешь, что он не пойдет. Но есть какие-то правила поведения. И поэтому ты не мусим, да, и поэтому ты вынужден сказать, например, царское особе какое-то. Да, ты должен предложить какой-то подарок. Ведь мы видим, что Хирам помогает Шломо. Да, он оплачивает ему. Но, по-видимому, этого было недостаточно. Хирам, может быть, чересчур переусердствовал в своих подарках. И поэтому Шломо предлагает ему нечто, что он знает, что это больше как акт вежливости, акт, который мы вынуждены это так вести, так принято на международном уровне или между царями. Как, например, не принято убивать царей. А царь, человек, который чуть выше, чем... если он попадает в плен, к нему другое отношение. Если уже по понятиям войны мы разговариваем. А здесь же Шломо предложил, зная, что он откажется, и, соответственно, не будет проблемы с тем, что он дарит ему и позволяет ему приобрести недвижимость в Святой Земле. Но, с другой стороны, он вынужден был так поступить, потому что так требуют какие-то правила отношений, правила этикета. Это в случае, опять же, если мы скажем, что Хирам не был гертошав, а оставался еще при своем Адазара, а мы знаем, что он вообще сделал из себя Элока, он сделал из себя божество. Он жил более 1000 лет, 1200 лет, если не ошибаюсь, говорят комментаторы. Если мы говорим, что это Хирам, это тот Хира, не приближенный, а друг, очень близкий друг Иуды, который после того, и этот Хира поддерживал Иуду, когда он был отвержен своими братьями после продажи Йосефа, которые сказали ему, ты же был у нас как царь, ты же был лидером, хоть ты и не старший сын, а только четвертый по старшинству. Но он всегда обладал такими качествами, и уже с самого начала всегда он был главным, он был лидером среди братьев. И братья сказали, ты поступил неправильно, посмотри, что мы натворили, что мы сделали, какую боль причинили нашему отцу. И он потерял на 21 год пророческий дар, Руаха Койдеш, не посещал его вообще. И потому что он был в состоянии траура, в состоянии бедствия. И тогда он ушел, ему было очень тяжело. И кто его поддерживал? Его поддерживал именно Хира, и уже с тех времен. Потом он поддерживал Давида, теперь он поддерживает Шломо. То есть, в принципе, у него подход такой вот положительный, взгляд и вектор положительный, но между тем он, прожив так много лет, возомнил себя божеством. А это уже только Паро, и вот его приводят как его, и Паро приводят как пример. Да, вот, Паро говорит, они ли Орива, они осетив, да, мне принадлежит мой Нил, и я его сам создал, а я же есть божество. Ну и Хирам. И тут такие уже комментаторы из мира Кабалы, как, например, Рамад Вали, они нам предлагают другой вариант взгляда на эту ситуацию. Разбор этой ситуации, разбор замысла Шломо. Шломо, не только Рамад Вали и другие комментаторы говорят, но приблизительно в таком же ключе. Они, в принципе, Шломо стремился совершить здесь тикун, исправление. Какое исправление? Сделать Хирама праведным. Есть разные мнения, что с ним произошло. В конце концов, есть мнение, что самое распространенное, что пришел Навуходнецар и захватил не только Иудея, а прежде захватил и Хирама, низверг его с его знаменитого замка, который он построил в сердце моря, высотой в 500 локтей, и убил его. Но есть мнение, что он даже живым поднялся в будущий мир. А тогда, это указывает на то, что Шломо смог совершить тикун, смог совершить исправление. Как он его исправил? Шломо предложил ему эту землю, эти 20 городов. А города находились на плохой земле. не знает точно конкретно, какие это области, как, какому месту Галилеи. Галилея достаточно большая, соответствует этим местам. Это Эрец Кавуль. Мы тоже прочитаем в следующих стихах, что он называется Эрец Кавуль, земля Кавуля. Кавуль, не знаю, происходит ли слово кабель, немецкое в русском языке, от слова квалим. Квалим — это оковы. Оковы или какие-то цепи. И Эрец Кавуль, получается, земля, которая, в принципе, тебя отягощает, словно бы оковы. Она была плохой, она была заболоченной. Там были даже не только озера пресной воды, но и даже солончаки, которые совсем уничтожают все после себя. Не только нельзя пользоваться этой водой, вокруг нельзя орошать берега и выращивать какие-то плантации и плоды, любые культуры. Ну, а если такое озеро и удается осушить, так мы знаем, сегодня происходит одна из самых страшнейших катастроф экологических на Земле, Аральское море, которое высушилось практически полностью, кроме там каких-то нескольких отдельных озер, которые остались. И вся соль, которая... Вода выпарилась, влага, соль осталась на земле, и она теперь ветром разносится по всему Казахстану, Узбекистану, что там на юге граничит, и засоряет и другие земли, другие степи, и не делает их непригодными для земледелия. В общем, Эрец Кавуль, земля, непригодная для существования, но в хороших руках, и хорошему человеку, с кто хочет вложить сердце, подойти к этому делу и исправить, все дано. И Шломо знал, что он может исправить. Но как? Он сделал. Он исправил еще и Хирама попутно. Он дал ему эту землю, и Хирам купился на это. Он взял эти города. В рамках Алахот, да, не забывайте, да, сразу же, да, что все делается в рамках тех вариантов и других, которые я привел или не привел. Да, есть много вариантов. В рамках все в рамках Шульхан Аруха. И Хирам был уверен, что он же божество, он сможет исправить эту землю. Какая разница ему, солончаки, не солончаки? Да, у него нет проблем. Такое здание выстроил. Металл, а сталь еще не была придумана. Соответственно, не могли делать железобетонные дома высокие. Почему высотные дома начали строиться только вот... Когда в позапрошлом веке, кажется, изобрели вот эти вот асбестовые пушки, через которые, или трубы, через которые начали в мехами загонять в воздух, в лаву, в расплавленный металл, и таким образом, вырываясь оттуда, воздух выбивал оттуда углерод, если я не ошибаюсь, да простят меня металлурги, и что и делало вот эту лаву чугуном, хрупким металлом. А теперь уже появилась возможность сделать на промышленном уровне сталь. Сталь есть сталь, теперь ее можно загонять в конструкции и делать железобетонные конструкции, которые могут возноситься в небеса, как в Абу-Даби и в других городах, на Манхэттене и так далее. И даже в Тель-Авиве. Так вот, а он умудрился построить себе в 500 локтей огромное здание, там из стекла, из воды, что какое-то чудо было. Ну, долгожитель, великий строитель, разработчик величайших технологий, которые доселе не были известны. А ты не можешь просто взять, привести в порядок землю, которая дается тебе, пусть там солончаки, пусть там болота и малярийные комары, если мы говорим о... Эцба Галиль, то, что называют сегодня, где сионисты в начале создания государства Израиля, те первые поселенцы, они очень страдали от этого, потому что пока они не осушили все эти болота, просто умирали от укусов малярийных комаров. И это был страшный удар по не только гордости, гордыне царя Хирама, а это дало ему понять, что он никакое не божество, что и привело его к исправлению. А Шломо это подстегнуло исправить еще и землю эту. Если до этого руки не доходили, то теперь Шломо в пику Хираму для того, чтобы показать ему, что да, все это возможно, и не нужно даже быть богом, не нужно быть божеством, и не нужно обладать ничем особым, просто мудростью, как у Шломо, который точно себя не выдавал за нечто нечеловеческое, да, возвышенное чересчур. И вот он смог это все сделать и исправить. И вот так объясняет Рамадвали и другие Хахмей Кабала задумку Шломо и его удачный проект в по исправлению Хирама прежде всего и улучшению состояния Святой Земли для проживания, для, в том числе, выращивания плодов на ней. 13 стих. «И сказал он, что это за города, которые ты дал мне, брат мой? И назвал их землей Кавуль», как называют ее до сегодняшнего дня. А Хирам послал царю 120 талантов золота. И еще, простите, говорит Кавуль, что он, Шломох, пытался кандалы навесить на Хирама, чтобы он перестал служить идолам. В общем, все в том же ключе, только немножечко другое объяснение значение слова Кавуль. Все из тех же кандалов, только по отношению к кому мы их применяем. Вот слово, стих 15. Вот слово, рассказ о подати, которую наложил царь Шломо, чтобы построить дом Господень и дом свой и Мило. Это территория, которая была долиной, недалеко от Иерусалима, от Храмовой горы, от Старого Иерусалима. Сегодня мы ее знаем по имени Мамила, в основном по торговому центру и кошерным ресторанам, которые там есть в большом количестве. И стену Иерусалимскую, и Мило от слова лемалот, то есть Шломо сделал, засыпал какую-то долину, какие-то непригодные для расположения там земли, расположения людей, потому что эта территория использовалась потом для тех, кто приходил, олей регеле, те, кто поднимался на праздники, им нужно было где-то жить. Понятно, что иерусалимские евреи были гостеприимны, и наверняка многим доставалось место погостить в нормальных домах, но если весь Израиль придет в Иерусалим, то наверняка места всем не хватит. Вот в виде гостиниц, да, строились такие шатры, и на этом месте располагались поднявшиеся на регель со всего Иерусалима. И с тем Иерусалим и Хацор, и Мегидо, знаменитое слово Армагеддон, которое знают в основном не евреи, Гар-Мегидо отсюда происходит. Там есть холм на севере, недалеко от Хайфы, но не на берегу, а в сторону уже Эмек и Изреэль, долины Изреэльской, от слова тоже не Израиль, а Зера, Лизроа, то есть Цмахим и пшеница, злаковые, все, что можно там сеять. Гар-Мегидо, гора Мегидо. Там была знаменитая крепость. Есть хороший, известный развалины по сегодняшний день, археологическое место. Туда возят многих алим ходашим на прогулки, показать бывшую славу народа Израиля. И Гезер. Паро, царь египетский, поднялся и захватил Гезер и сжег его огнем. Это было до этого. Сейчас рассказывается, что с ним произошло. А Кнаанеев, живший в городе, перебил и отдал его в приданое дочери своей, жене Шломо, вот та же злосчастная Батья. И отстроил Шломо Гезер и нижний Бейт-Хорон, и Баалат, и Тадмор в пустыне в стране, и все города для запасов, которые были у Шломо, стих 19, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Шломо хотел построить в Иерусалиме и на Ливаноне, и во всей земле владения своей. Не Ливанон здесь, не Ливан, а Святая Земля и вообще Иерусалим. Он тоже называется Гар-Ливанон, Белая гора. Насчет городов, мы тут увидим, что есть в некоторых местах, например, опять же, в сравнении с Диврей Аямим, там рассказывается о Нижнем Хороне и Верхнем Хороне. Бейт-Хорон Эльону, Бейт-Хорон Тахтон. А здесь у нас только вспоминается Бейт-Хорон Тахтон, Нижний Бейт-Хорон. Сегодня я только что, когда ехал для того, чтобы дать этот урок, я проезжал по трассе Арба-Арба-Шалош, 443-й, второй трассе, которая соединяет, можно попасть с побережья в Иерусалим, я ехал из Мудин-Элита, я проезжал город Бейт-Хорон, и наш оператор тоже, который нас сейчас снимает. Бейт-Хорон – это поселение еврейское на территориях арабских, ну, еврейские территории, но сегодня там палестинская автономия. И вот где-то в этом месте, и был это, наверное, город, Нижний. Почему только Нижний вспоминал? Потому что Нижний был разрушен. Верхний, он тоже существовал, но его не нужно было отстраивать. С ним ничего плохого не произошло. Поэтому здесь рассказывается только о восстановленном Бейт-Хороне. Теперь Бейт-Хорон, это Нижний, как и Верхний, очевидно, принадлежали колену Эфраима. Также Гезер, город Гезер, принадлежал колену Эфраима. Это в сторону побережья больше. Эфраиму, напомним, принадлежит южная, от Шхема и до Иерусалима, вся эта территория, южная Самария. Для чего Шломо это сделал? Бехохма, мудростью своей, он видел, что колено Ефраима в будущем, представитель колена Ефраима, Яровам бен Неват, он был ефратьянином, возглавит бунт против Рехавама, сына Шломо, иудея, и разделит государство на две части. И вот, может быть, это в попытке задобрить или показать, что ко всем относятся равно, и денежные вложения, и также в инфраструктуру, и во все в развитие земли, оно происходит равномерно, и не только в Иерусалиме, да и по отношению к иудеям. Вот он как бы развивал стратегически важные места в колене Ефраима, города, находившиеся в колене Ефраима. Баалат, Клиякар, Рав Лониадо, Миарамцова из современного Алеппо. Это не Клиякар из Праги, комментарий которого все знают на Хумаш. Он в своем комментарии на Танах говорит, что он был в городе Баалат. Он, очевидно, находился за границами Святой Земли. Это было, опять же, капиталовложение, денежные вливания в экономику, который он строил какие-то форпосты, через которые, опять же, можно было руководить, торговать со всем миром, ну и, если что, оттуда там, держать там гарнизон для того, чтобы решать проблемы, которые могут возникнуть. Так вот, он пишет, что он был в городе Баалат, и он невероятно красивый. Аваним гдолот, он пишет, огромные камни и высокие здания. Опять же, если мы вспомним то, что я сегодня говорил, что не было железобетонного, не было возможности сделать арматуры, то дом, чтобы возвести его хотя бы в несколько этажей, он должен держаться на чем? На самом себе. То есть его стены внизу нужно делать очень широкими, очень толстыми, из мощных камней. Поэтому не просто аваним гдоло. Вот почему аваним гдоло? Потому что только на больших, огромных камнях, которые являются фундаментом, ну и стенами, несущими следующих этажей, можно построить следующие этажи. В общем, описывают, еще это люди уже из эпохи Ахроним. Луниадо жил несколько сот лет, 400-500 лет назад. Арав Луниадо Арамцова. И Тадмор. Тадмор, что такое Тадмор? Здесь он написан по-разному, читается Тамар, говорится пишется Тамар, пишется Тадмор, пишется Тамар, читается Тадмор. Есть еще разные места, опять же, в Девреямим, где он по-другому говорится. Это Пальмира, то, что мы сегодня знаем. Пальмира в сердце пустыни сирийской, ну, недалеко от Дамаска. Для Сирии это практически центр, он отдален от всех территорий, от Турции, наверное, он все-таки более южнее, не находится в самом центре, но, в общем, это на полпути от западных границ и до реки Эфрат, которая уже проистекает где-то в Турецких горах и, протекая через Сирию, попадает в Вавилон. А это, опять же, торговые пути. И мы знаем, что Пальмира, она, ну вот, в последние события нескольких лет давности, когда ИГИЛ, уже практически ликвидированное, уничтоженное государство исламских фундаменталистов, захватив эти территории, начала уничтожать древние здания, которые были отреставрированы, или которые остались еще от той славы Великой Пальмиры, которая была в эпоху Римской империи, наверное, Византийской, или, по-моему, они еще воевали с Римом, но это не наш удел, история. В общем, город этот процветал, находясь в пустыне. Почему? Опять же, это удачное место, и Шломо не просто так его создал в этом месте, потому что здесь проходят все торговые пути, соединяющие Саудовскую Аравию, современный Аравийский полуостров, страны Персидского залива. Сама Персия, опять же, мелочь такая, не имеет, не имеющая отношения к Торе, но есть такой камень, туркиз. Почему называется туркиз? Он зеленый. Он зеленый, а добывали его исключительно в Иране, в Древней Персии, и, по-моему, сегодня больше в других местах его не делают. Почему называют туркиз? Потому что в Европу он попадал через Турцию. Вот этот зеленый камень называется туркиз. Что он турецкий камень, хотя он далеко не турецкий камень. Вот что, как торговые пути оказывали влияние на все и даже давали название камням. И вот эта Пальмира была создана также Шломо. Что у нас там Санкт-Петербург называют Северной Пальмирой. Она нечто невероятно красивое, невероятно высокое, невероятно развитое. И что у нас с этими игра букв, игра слов здесь? Тамар, город Тамар. И город Тадмор. В Зоре, Зора Кадош, глава Пинхас, рассказывается, что был у Шломо орел, огромный орел, который прилетал к нему, и ночью он опускал ему свое крыло, он как по трапу поднимался на его спину, на его, усаживался на его крыльях, и он относил его бешахат. За один час или в одно мгновение, можно даже перевести, он доносил его в Тадмор. Что там было? Там сидели два мудреца, каких-то очень умных человека, или даже, может быть, не человека, Аза и Азла. И вот эти люди, опять же, не знаю точно, там, не разобрался еще до конца, они обладали великой мудростью, и к ним приходил учиться Шломо. У них тоже Шломо черпал какую-то мудрость. Они были прикованы цепью, и к ним не каждый мог туда добраться. Но Шломо прикасался к этой цепи, снимал с них оковы. Был такой вот электронный замок у них на Шломо своим перстнем, на котором было начертано имя Всевышнего. Он снимал с них эти цепи и получал доступ к общению с ними и к получению какой-то мудрости. Немногие люди имели туда доступ, но в том числе туда приходил и Билам черпать свою мудрость, только, по-видимому, почему их посадили в цепи? Потому что они, наверное, делились со всеми, а не каждому нужно давать какие-то вещи, знания, которые можно использовать в виде силы против человечества, против народа Израиля, против Всевышнего, как это делал, например, Билам. Но Шломо использовал это правильно. Наверное, у многих возникает вопрос, ну что ж такое Шломо, который был напрямую связан, ну практически напрямую связан со Всевышним. Может быть, он, как мы сказали сегодня, не было такого уровня пророчества у него. Ну, у него были пророки, но мы знаем о нем, кто. Мудрейший человек, чего ему не хватало? Может быть, так объясняет Авраам Тауб из Бнебрака, наш современник, автор книг Диврей Тойва, что... Например, так он объясняет множество видов идолопоклонства, которым якобы служил Шломо. На самом деле служили его жены, которых он ошибочно думал, что он сможет их исправить. И пока он был молод и в силе, то он действительно держал их под своей властью. Но, как оказалось, Гиюр их оказался липовым, недействительным. И в конце концов они... увидев послабление, почувствовав возможность для такого бунта против своего мужа, против его воли, в конце концов наполнился весь Иерусалим капищами разных богов, и они делали, что хотели, делали. И так, поэтому вменяется, вверяется в вину Шломо также и вот эта вот вина за, так, якобы он сам служил. Но, говорит Раварам Тау, он приводит источники, вероятно, Шломо даже пытался действительно вникнуть в суть каждого вида идолопоклонства с целью изучить еще один канал, еще одну опцию, еще одну возможность, как можно приблизиться к Всевышнему, служить Всевышнему. Ситра Ахра, она ведь работала. Это не было просто божок металлический, железный, болванка какая-то сделанная, которая не... отвечала людям, которые не посылала избавление. Ибо если бы не посылала избавление и не давала ответа на их вопросы или на их просьбы, то, скорее всего, люди бы и служили. Это действительно, к сожалению, работало. И многим людям было легче через обращаться к этим источникам тумы, нечистоты и получать какой-то более быстрый результат, более надежный результат, чем долгая молитва Всевышнему, просьба, а для этого нужно исправление, для этого, несмотря на то, что ты понимаешь, что это истина, и это лучше, что лучше это взять, чем взять оттуда, однако же люди этим пользовались. И вот Шломо пытался каким-то образом приобщиться, именно найти путь канал, новый канал, новый способ, который может быть доступен одному человеку, а другому другой доступен в силу его духовного корня или еще каких-то качеств, которыми он обладает. И вот это была ошибка Шломо, где он все-таки не везде справился, и ему его обвиняют в том, как будто бы он сам служил идолам, хотя этого, разумеется, не было. Вероятно, вот этот вот эти ночные полеты на огромном орле в город Тадмор, который создал Шломо, город нееврейский, город, который поднял бунт, потом предал Шломо. Но, возможно, так можно объяснить цель этих ночных визитов. Мы, к сожалению, немножечко нам не хватило времени для того, чтобы закончить всю главу. Я не стану зачитывать эти стихи, потому что оставшихся несколько минут нам не хватит. Здесь идет речь об создании города Эйлата, точнее Эйлота, и есть объяснение, почему мы сегодня называем его все-таки Эйлат, а не Эйлот, Эцион Гавер. Там же, в общем, фактории, которые Шломо создавал по всему миру, и мореплаватели, которые приносили огромное количество золота из разных заморских стран. Об этом все мы поговорим на следующем уроке. С него мы начнем, с окончания 9 главы. Ну и за этим последует 10 глава. Все еще описание жизни и творчества, жизнедеятельности, служения Творцу царя Шломо. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.